Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире «Радио Воскресения» репортаж. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня я отправлюсь в музей Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка на новую экспозицию «Нота Бене. Ученик, учитель, наставник». Выставка посвящена учительским будням и школярскому быту на Урале в XIX веке. Рядом со мной заведующая музеем Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка Надежда Прокопьевна Крякунова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите о том, как пришла идея создать такую экспозицию и о концепции, конечно же.
2023 год объявлен президентом годом педагога и наставника в России. Особое внимание на выставке уделяется династии Маминых, Удинцевых. Почти все члены семьи Маминых были преподавателями и наставниками. Вообще эта тема очень большая, то есть охватить ее просто невозможно, потому что первые школы на Урале возникли через год после основания города Екатеринбурга. Это был 1724 год. Поэтому мы ограничили себя временными рамками. Мы начинаем свою выставку с 1861 года, то есть тогда, когда Наркис Матвеевич, отец писателя, стал преподавать в церковно-приходской школе в Висиме. Ну и насчет учебных заведений мы тоже немножко сузили процесс образования в Екатеринбурге. И мы рассказываем только о тех учебных заведениях, которые закончили члены семьи Маминых. И потом продолжали учиться дальше в университетах в университете Москвы и Петербурга.
А какие учебные заведения представлены в данной экспозиции?
В данной экспозиции у нас представлена церковно-приходская школа в Висиме, далее мужское духовное училище в Екатеринбурге, далее Пермская духовная семинария, далее в Екатеринбурге мужская гимназия екатеринбургская, первая женская гимназия и ремесленная школа, которая была открыта женой Мамина-Сибиряка Марии Кимны Алексеевой. Также мы не могли обойти Ольгу Францевну Гувале, это жена Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, воспитательница Аленушки. Она была и педагогом в семье Маминых, учила Аленку, воспитывала ее, то есть была и учителем, и наставником дочери писателя.
Я вижу, что костюмы представлены, это женское платье, фартук, также костюм мужской. Вот это все форма студентов православного училища, воспитанников духовной школы или и учителей?
Я хочу сказать, что у нас две витрины, в двух витринах представлены, вы видите, вещи, да? В первой витринке это форма из гимназии мужской, мальчиковая форма, и видите, женское платье с белым фартуком, это форма девушки из гимназии женской.
А фартук каждый день носили? Это повседневная была одежда?
Да, фартук носили каждый день. И самое такое наказание, страшное для ученицы, было, когда ей не разрешали носить фартук за какую-то провинность. Да, поэтому фартук носили каждый день. В этой витринке вы видите уже строгий костюм женский, коричневый, с кружевным воротничком. Это уже костюм учительницы. А так как у нас Елизавета Наркисовна Мамина Удинцева была учительницей во второй женской гимназии, вот у нее вполне могло быть такое строгое, но красивое платье. Я еще хочу сказать, что на выставке представлены уникальные материалы из фондов нашего музея. Это материалы из архива Наркиса Матвеевича Мамина, его проповеди, его рекомендации учителям школьным по покупке каких-то книг для себя и для учащихся. Это свидетельство об окончании Елизаветой Маминой гимназии с прекрасными оценками. Это фотография выпускная, где есть, значит, гимназистки, и среди них Елизавета Наркисовна. Представлены фотографии Елизаветы Наркисовны, где она уже в учительском коллективе второй женской гимназии. Представлены материалы из архива Владимира Наркисовича. Это его фотография. И он в списке медалистов. Он закончил гимназию мужскую, золотой медалью блестяще закончил. Ну и многие другие материалы из фондов нашего музея. Вот то, что вы видите в витринке, это костюм гимназиста и костюм гимназистки в этой, это нам любезно предоставил музей 9-й гимназии. Особая им благодарность за это, потому что больше мы нигде этой формы найти не могли. Помогли нам особая благодарность еще к руководительнице музея 9-й гимназии. Это Воронина Нелли Федоровна. Огромное ей спасибо за помощь.
А вот портфель?
А портфель, это, да, старый портфель, это из наших фондов.
С таким девочки ходили или мальчики, или все вот с таким?
Я думаю, что все с такими портфельчиками ходили. Он небольшой, я думаю, девочки и мальчику он подходит.
Какие еще уникальные представлены на экспозиции вещи?
Ну, мы решили сделать такую небольшую выставку чернильниц. Вот, да.
Чем писали именно?
Чернильницы, которые наливались чернила. У нас практически во всех витринах есть небольшие чернильницы. Есть вот такие очень красивые чернильницы, как вы видите, вот под бронзу сделанные, да. Есть вот такие маленькие совсем пузырьки, тоже чернильницы. Есть очень красивая чернильница с зеркалом, вот стоит у нас здесь в витринке. Далее, вот там у нас чернильница Каслинского вольтья из чугуна. Вот вы видите в первой витрине. Очень красивая чернильница. Посмотрите, из хрусталя. Тоже в первой витринке стоит. То есть это можно полюбоваться даже вот этими чернильницами, которые мы представили из наших фондов.
Вопрос, наверное, больше для наших слушателей, кто нас сейчас слышит и не посвящен в творчество Дмитрия Наркисовича, мамина сибиряка. Сам писатель где учился? В семинарии? В
Сам
школе?
Писатель прошел очень долгий путь познания. Во-первых, это была церковно-приходская школа в Висиме, где преподавал его отец Наркис Матвеевич. Далее он поступил в мужское духовное училище. Гимназия была не по карману Наркису Матвеевичу, а духовное училище для детей священников было бесплатным. 2 года он учился в этом училище. Далее была Пермская духовная семинария, которую закончил в свое время Наркис Матвеевич. Это было уже серьезное образование. Но так как Дмитрий Наркисович никогда не хотел быть священнослужителем, он не стал учиться 6 лет, положенных в семинарии, а поручился только 4 года. После этого в семинарии он увлекается естествознанием, естественными науками, читает Дарвина. И вот это увлечение приводит его не куда-нибудь, а в Петербургскую медико-хирургическую академию. Это было одно из лучших учебных заведений России, в которой он учится 4 года в этой академии.
Заканчивает?
Нет, там надо было учиться больше. Он не стал заканчивать академию, потому что уже в это время он серьезно занимается литературным трудом. Он уже публикуется в журналах небольших Петербурга, такие как «Кругозор», газеты «Русский мир», «Сын Отечества», публикует свои первые небольшие рассказы из жизни Старого Урала. Поэтому он не заканчивает академию, а переводится в Петербургский университет на гуманитарное отделение. Учится год в университете, всего 5 лет обучения у него было в Петербурге. Он тяжело заболел плевритом, петербургский климат ему не особо подходил, поэтому врачи посоветовали на год вернуться на Урал, а потом продолжить образование в университете в Петербурге. Но, к сожалению, эти мечты не сбылись, этого не случилось, потому что через 1/2 года после его приезда сюда, это был 1877 год, умер его отец Наркис Матвеевич Мамин, и все заботы о семье пришлось взять на свои плечи. Поэтому ни о каком возвращении в Петербург не было и речи. Итак, после этого, с 1878 по 1891 год, Наркисович живет и работает в нашем городе Екатеринбурге. Вот на этом закончилось его образование, скажем так.
А как он начал преподавать именно?
А 4 года он же ведь, в общем-то, изучал и учась, допустим, в той же семинарии, там очень серьезно преподавались и русский язык, и латынь, и греческий язык там изучался, и литература. Ну, конечно. Вот, преподавались, очень серьезно там этим занимались. Вот, первые 4 года особенно. Последние 2 года там были в основном церковные дисциплины. Поэтому он был хорошо подготовлен к этому. Потом год, во-первых, и академия, потом год университета еще, гуманитарное отделение. Он приехал сюда, и первые 4 года он вообще не писал. Он давал частные уроки. Он был репетитором.
Русского языка?
Русского языка, да.
Литературы?
Литературы, да. Он давал частные уроки, занимался репетиторством. Он был очень такой неплохой репетитор, и поэтому его приглашали в хорошие дома, в такие довольно обеспеченные. И он зарабатывал деньги, на которые содержал и свою семью, и помогал Ане Семеновне.
Так получается, что Дмитрий Наркисович не закончил ни одного учебного заведения.
Ну почему? Церковно-приходскую школу закончил, мужское духовное училище 2 года учился, закончил. Ну а вот уже семинарию не закончил, но это он уже сделал сознательно.
А был ли шанс, допустим, сразу поступить в
Санкт-Петербург? Знаете, у него было желание продолжить образование или в Московском университете, или в Петербургском, но не случилось. Не случилось. Он хотел восстанавливаться, но по каким-то причинам его, там, или он за неуплату его исключили его, да, или, допустим, он не приехал вовремя на обучение. То есть вот такие были причины, но которые уже от него зависели.
А раньше платным разве образование было?
Конечно.
Он учился платно именно в Санкт-Петербургском институте?
В университете. Платное было обучение, везде было платное обучение. И в гимназии, да, и везде было платное обучение. Нужно было платить. Вот бесплатное только духовное училище было. И семинария для детей священнослужителей. А все остальное было платно.
А почему раньше только дети священнослужителей могли поступать? А не как сейчас, любой желающий, там, не имеющий?
Нет, почему? Ты можешь поступить, но ты будешь платить за обучение. Если ты не принадлежишь к сословию священнослужителей, ты будешь платить за обучение в той же семинарии, да.
То есть это не только в нынешнее время платят за обучение?
Нет, обучение вообще, как правило, оно было платным.
А сам Дмитрий Наркисович писал книги по педагогике, как преподавать, психологии детства?
Или нет, психология детства у него в его произведениях. Особенно для детей у него произведения. Вот. А по психологии, вот именно с педагогическим уклоном он не писал. Его художественные произведения в основном были.
Вернемся к выставке. А фотографии на выставке представлены какие?
Фотографии на выставке. Первая витринка у нас, скажем так, общеобразовательный процесс в Екатеринбурге. Там представлены, я уже говорила, мужская и женская гимназии, далее духовное училище, ремесленная школа представлена в первой витринке. Все фотографии, которые вы видите здесь на выставке, многие из них подлинные, которые мы взяли в фондах нашего музея. Например, вот фотография Владимира Наркисовича Мамина, подлинная. Подлинные фотографии Бориса Дмитриевича Удинцева, племянника Мамина «Сибиряка». Подлинные фотографии Елизаветы Наркисовны, сестры писателя. Много подлинных фотографий здесь. Но есть и фотографии, которые уже копийные, к сожалению. Но ничего, они украшают нашу выставку.
До какого числа продлится выставка?
Мы планируем, что она у нас продлится довольно долго. Мы планируем до 25 мая у нас примерно.
Ну, то есть символично очень до конца учебного года.
Ну да, 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 да. До конца учебного года, скажем так.
Будут ли проводиться экскурсии?
Конечно. Конечно, экскурсии будут проводиться по заявкам, одиночным посетителям. Потому что выставка, я считаю, очень нужная, выставка года, выставка, так сказать, в тренде в этом году. Поэтому можно записаться по телефону 371-35-76, адрес нашего музея, город Екатеринбург, улица Пушкина, 27. Приглашаем всех желающих посетить и наш музей, и нашу новую выставку.
Напомню, сегодня я была в музее Дмитрия Наркисовича Мамина «Сибиряка» на новой экспозиции «Нота Бене. Ученик-учитель. Наставник». Экспозиция посвящена учительским будням в 19 веке. Рассказала про выставку заведующая домом музеем Дмитрия Наркисовича Мамина «Сибиряка» Надежда Прокофьевна Крякунова. Спасибо вам за этот рассказ.
Да, пожалуйста, более подробно уже по выставке вас поведет научный сотрудник музея Торопова Полина Игоревна.
Сейчас я дам слово Полине Игоревне Тороповой, научному сотруднику дома музея Дмитрия Наркисовича Мамина «Сибиряка». Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория.
Сейчас вы проведете экскурсию для нас, да, именно расскажете, что в каждой витрине, что представлено более подробно.
Да, я расскажу о том, что мы представляем здесь в витринах, какую научную работу мы проделали по содержанию этой выставки. Первая витрина у нас посвящена городу Екатеринбургу и истории образования в целом в городе. Здесь мы видим старинную фотографию города Екатеринбурга конца 19 века. Она такая романтичная, слегка узнаваемые некоторые дома. Это, например, здание 9-й гимназии нынешней, раньше мужской гимназии. И каменный дом напротив, в нем сейчас размещается Уральская консерватория, а раньше было горное правление. Также вдалеке можно увидеть собор Святой Екатерины, вот такое вот полотно, так скажем, нашего города. На верхней полочке мы разместили те книги, которые могли быть у учащихся того времени. Ну вот, например, мы видим здесь молитвенник, старинный молитвенник. По первой страничке этого молитвенника видно, что его очень часто открывали, поскольку есть след от пальцев. Также фотография Наркиса Матвеевича иллюстрирует как раз церковно-приходскую школу, в которой учился Мамин Сибиряк, а Наркис Матвеевич преподавал. Также на верхней полочке представлена книжечка, в которую дети могли играть, которую они могли читать на досуге. Вообще изначально слово «школа» обозначало «досуг», в переводе с древнегреческого языка, и только впоследствии уже стала синонимом школьных занятий. Ну и вот на досуге наши юные гимназисты могли открыть такую маленькую книжечку иллюстрированную и поиграть в шарады, подгадывать загадки. Ну вот, например, я вас спрошу, какой самый короткий месяц?
Февраль.
А вот и неправильно. Самый короткий месяц – это май, потому что в нем всего лишь 3 буквы. Вот такие вот забавные, шутливые, да, задания. Еще второй вопрос. Половина какой буквы есть в каждом шкафу? Половина буквы «К». Полка. В каждом шкафу, есть полка. Да, вот это такие загадки на языковые, да, игры. Или вот, например, хотела бы спросить, как посредством 4 букв можно написать слово «трава»? Интересно было бы послушать предположения наших юных радиослушателей. Ну, конечно же, много вопросов. Но слово «трава» из 4 букв называется «сено».
То есть это в перемены так они упражнялись, да, ребята?
Да, конечно, они могли. Вот эта книга, книжка для чтения в 1-м году, если не ошибаюсь, конца 19 века. Это языковые игры, которые сейчас актуальны, но некоторые из них не совсем понятны, поскольку язык наш изменился, и некоторые слова и понятия стали для нас незнакомыми. Здесь же представлен учебник алгебры и геометрии, а также старинная линейка вот на таких шарнирах, которая измеряет расстояние в дюймах. На второй полочке представлен сборник «Город Екатеринбург». Это знаменитый сборник городского головы Ильи Симанова, который вышел в 1889 году. Это срез нашего города именно в этом году. И здесь представлен фрагмент очерка Мамина Сибиряка под названием «Город Екатеринбург». Это предисловие к данному изданию.
Полина Игоревна, а да. Вот салфеточка, она какое отношение имеет вот к Екатеринбургу?
Да, в конце 19 века Мария Якимовна Алексеева, первая супруга писателя Дмитрия Наркисовича Мамина Сибиряка, открыла в Екатеринбурге женское ремесленное училище. Открыла она его на собственные средства, и причем очень многие девочки обучались там на благотворительной основе. Всего лишь 7 из 35 девочек вносили плату. А иллюстрация это изображает девочек на уроках рукоделия и также вот такие небольшие подделки, сувениры, которые они могли делать сами. Это и плетение крючком, и с помощью бисера украшения, вот небольшие кошелечки, сумочки, шкатулочки и пяльца, все это они могли делать своими руками. Также представлены книги 19 века, конца 19-го, начала 20 века, по которым дети могли учиться, которые они могли читать, держать в руках. Вот во второй витрине, в квадратной, у нас информация про первого педагога династии Маминых, Наркиса Матвеевича Мамина. Это отец писателя, и он преподавал в церковно-приходской школе в заводском поселке Висим. Здесь представлены подлинные документы. Эти документы еще никогда не были представлены широкой публике. Вот это отношение Верхотурского уездного земства к Мамину Наркису Матвеевичу с просьбой принять на себя заведование земской школой вместо Дунаева. Наркис Матвеевич был педагогом, учителем в этой школе, а когда некто Дунаев отказался от этой обязанности, то Наркиса Матвеевича просили принять на себя заведование Весимо-Шайтанской школой в хозяйственном отношении. И действительно, Наркис Матвеевич, как хозяйственник и как человек, знающий свое дело, составил вот такой вот список рекомендованной педагогической литературы для детей разных лет обучения. Вот мы видим тоже здесь этот документ. А на обороте, во время научной работы над выставкой, обнаружился еще и рецепт чернил. Как пишет Наркис Матвеевич, этот рецепт чернил не портящих стальных перьев, бутылка коих стоит 8 копеек серебром. В ведре воды вскипятить 4 фунта синего сандалу, поставить на 2 часа в теплое место. Затем раствор процедить и положить в него 4 золотника хромокислого калия, который следует купить в аптеке, и столочь в порошок. Когда это вещество, видом несколько похожее на канифоль, распустится в воде, чернила готовы. То есть мы видим, что он еще и заботился о том, чем дети будут писать и на чем дети будут писать, чтобы, возможно, немножко сэкономить.
А вот свеча представлена. Это из...
Из наших фондов, да, есть письменные приборы на каменной основе. Такими приборами пользовались, возможно, учителя или дети дома. Ну, скорее всего, конечно, это такое богатое основание, то есть каменными подсвечниками в основном пользовались уже руководители. То есть,
ну и удобно, что люди, основание такое прочное.
Да, точно не упадет, потому что огонь это, конечно, очень опасно. Елизавета Наркисовна Мамина, в девичестве Мамина в замужестве Удинцева, была младшей сестрой Дмитрия Наркисовича, Мамина сибиряка. И вот здесь как раз прослеживается такая линия ученик-учитель-наставник. То есть Елизавета изначально была ученицей гимназии, кончила ее с хорошими оценками и впоследствии, закончив курсы, стала преподавать. Она преподавала русский язык у младших классов и педагогику у учениц 7-8 класса. В этой витринке представлена как раз вся линия ее жизни и творчества. Смотрите, это выпуск первой женской гимназии, 1883 год, фотография, где все гимназистки изображены, и в том числе Елизавета, наша будущая Елизавета Удинцева. Здесь подлинная тетрадочка для записывания уроков. Но на самом деле, если мы ее откроем, то мы обнаружим, что это всего лишь просто-напросто дневник, похожий на те, которыми пользуются дети и сейчас. Здесь свидетельство об успехах и поведении ученицы Екатеринбургской женской гимназии за 1879 год. Ну вот, посмотрите, Виктория, какие были оценки у Елизаветы Маминой.
Почти все пятерки.
Да, действительно, почти все пятерки. Училась она хорошо. И также получила первую награду при переводе, в данном случае, в 5 класс.
Какие раньше были награды? То есть, может быть, освобождение от домашних заданий некоторых?
Нет, дарили книги в основном за хорошую учебу. А однажды Елизавета получила серебряную медаль на Александровской ленте. Это уже будучи учительницей. Вот здесь подлинные документы, которыми она назначалась на работу учительскую, преподавательницей Екатеринбургской второй женской гимназии. Уведомляю вас, что постановлением избирательной комиссии от 20 сего ноября вы избраны преподавательницей русского языка в веренной мне гимназии.
То есть после гимназии она начала преподавать?
Да, она училась на курсах год, примерно один учебный год, и потом уже имела возможность преподавать.
А гимназия приравнивалась к колледжу?
Ну, получается, что частично. У них были очень сложные предметы, изучали множество языков. Но обучение длилось всего лишь 7-8 лет, в отличие от современного. Но, конечно, у людей, наверное, было в то время меньше отвлекающих факторов.
7-8 лет.
Да. И люди в то время тоже были образованными и интеллигентными людьми, особенно учителя.
А колокольчик? То есть так на уроки звали?
Ну да, возможно, звонили. Вообще изначально мы думали, что по краешку колокольчика орнамент, Но потом увидели, что это не просто узор, а это буквы, полустершиеся буквы, где указано, в каком заводе этот колокольчик был, ну, видимо, отлит. Младший брат писателя Владимир Мамин закончил гимназию мужскую с золотой медалью. И здесь наши коллеги из музея 9-й гимназии предоставили нам журнал, юбилейное издание мужской гимназии на 50-летие. Это было в 1911 году, выпуск этой книги. Вот здесь мы видим список выпускников, закончивших с золотой медалью это учебное заведение. И видим Мамин Владимир, золотая медаль.
Присяжный поверенный.
В дальнейшем, ну, да, указано, что он в дальнейшем был присяжным поверенным.
Что это обозначает?
Ну, это юридическая специальность. Он же закончил юридический колледж потом впоследствии и стал довольно известным в Екатеринбурге юристом. Борис Дмитриевич Удинцев – это племянник Мамина Сибиряка, старший брат Елизаветы Наркисовны. Здесь он представлен, потому что он закончил мужскую гимназию с серебряной медалью, был грамотным человеком и представлен подлинный его блокнот и стихотворение на немецком языке, которое он переписал своей рукой. Также мы можем видеть старинные письменные приборы. Это и ручка с пером, и небольшая чернильница. Это такая очень плотная резина, из которой она изготовлена, эбонит называется. И очень тяжелое пресс-папье. Мы постарались подобрать старинные предметы, интересные современным людям, детям, потому что они очень редко бывают представлены публике. А угадать их назначение бывает очень интересно.
В начале 20 века был открыт учительский институт.
Поступить в него было очень сложно. Из 126 заявлений было только 35 поступивших. Там учились будущие учительницы начальных классов. Просуществовал он недолго и был закрыт как старорежимный. Находился он неподалеку от нашего музея. Сейчас это здание перестроено, к нему пристроены верхние этажи. И вот здесь мы можем увидеть переулок Почтовый, дом 7. То есть вот это вот здание наших фондов видно, дом 9, а дом 7 – учительский институт. Одна из старинных фотографий сохранилась вот в таком красочном альбоме про город Екатеринбург.
Так, что еще представлено, да. Руководство к составлению учениками домашних сочинений.
Довольно интересная книга из нашего редкого фонда, которая рассказывает о том, как же детям научиться писать сочинения, то есть развивали и их живую речь, и письменную в том числе. Интересно бывало, наверное, сравнить с современными детьми, как же их учат сейчас писать сочинения.
Отличается?
Отличается. В этой книге очень много планов сочинений, то есть введение, основная часть, заключение, и представлены темы, на которые можно написать. Ну, там, скажем, весна и обновление, или там осень и печаль, что-то такое. Есть также и про литературные произведения, какие-то определенные примеры помогают подобрать эта книга.
То есть такое пособие для учителей еще так в те времена были?
Да, конечно, пособия для учителей тоже были, но вот в таком вот, может быть, ограниченном количестве некоторые из них сохранились в наших фондах. В последней витрине представлены книги 19 века. И также вот в выдвижных ящичках можем увидеть самого писателя, изображенного со своей дочкой Аленушкой. Книги, о чем можно было детям тогда почитать, в том числе на немецком языке. И подлинная папка для учебных пособий, для тетрадок или для ручек, вот вроде современного пенала.
И то есть это подлинная папка?
Да, это подлинная папка. Здесь видите, как все аккуратно оформлено, она закрывается. То есть это чуть меньше, чем формат А4. Видим изображение мопсов и семья мопсов.
Тогда были вот такие вот собачки, уже были изображения.
Да, были такие забавные картинки, и, конечно, старались сделать книги и пособия интересными для детей. Конечно, поразглядывать все это очень и очень приятно. Также на верхней полочке мы видим куколку. Это тоже игрушка из наших фондов 19 века или начала 20-го. И также представлена Ольга Францевна как педагог, как продолжатель тоже традиций еще самого Мамина Сибиряка, конечно же. Она была воспитательницей Аленушки. и домашней учительницей. Насчет Аленушки Маминой в наших фондах хранится целый отдельный документ. Это в простой тетрадке розового цвета для Бориса Дмитриевича Удинцева по его просьбе. Знакомая Аленушки Маминой Екатерина Чехова написала воспоминания, которые я буквально сегодня прочитала, и по свежему восприятию скажу, что учиться с Аленушкой было очень тяжело. Она обладала очень сложным характером, могла что-то резко ответить, могла занервничать в определенный момент, неожиданный, скажем. Но соучеников всегда поражали ее мнение и ее возможность высказывать очень смело перед учителями свое видение того или иного произведения литературного. И она зачастую даже спорила с наставниками, поскольку на все у нее был свой ответ и свое мнение. Ну вот в частности, например, про Обломова Александра Гончарова, она спорила с учителем в той части, что обломовщина – это порождение среды вот этих вот праздных дворян, ленность вот эта вот, которая распространялась в самом обществе. Учителя же, однако, наставники говорили, что конфликт Обломова – это его конфликт с самим собой. То есть две разные концепции.
Не боялась, да, высказывать.
Да, не боялась высказывать свое мнение и не боялась его аргументировать. Здесь у нас представлена книга автора Гарина под названием «Гимназисты». Это художественная книга. Год издания у нее 1927. И по меткам в этой книге мы сделали предположение, что она принадлежала самому Анисиму Егоровичу Клеру. Здесь, видите, есть надпись «Елена Клер», и также есть печать из книг Модеста Осиповича Клера. То есть Модест Осипович – это был его сын. Каким образом она попала к нам в библиотеку, это еще предстоит выяснить.
Полина Игоревна, а на стенах картины о чем они?
Это эскизы Екатерины Гилевой, которая жила, в общем-то, весь 20 век. Она родилась в 1907 году и умерла в 2000. Это иллюстрации к повести Клавдии Филипповой «Гимназии». История девочки, которая приходит учиться в новую гимназию. И книга повествует о том, как она общается, как принимают ее дети, какие традиции бывали в этой гимназии. И вообще очень интересная вот такая вот школьная повесть первой трети 20 века.
Спасибо вам большое за эту экскурсию по выставке, Полина Игоревна.
Выставка наша продлится до конца учебного года, немножко символично. Мы приглашаем на выставку всех учеников, учителей и с удовольствием будем проводить по ней экскурсии. Также, конечно же, мы с детьми тоже поиграем в эти старинные загадки, задачки, ребусы. И это будет интересное и необычное времяпрепровождение.
И очень полезное, что развивает логику и память.
Это точно, конечно.
В эфире «Радио Воскресенье» прозвучал репортаж. До свидания.